подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – экономист Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте!
Здравствуйте!
Тема нашего сегодняшнего разговора – это прогноз того, как будут развиваться или наоборот экономики Белоруссии, России и Украины. Как они будут развиваться под влиянием войны и под влиянием санкций. Что касается перспектив российской экономики, то многие, ну, я бы сказал так, характеризуют их исключительно непечатной лексикой. Говорится о том, что против России, относительно России, введено больше санкций, чем против кого бы то ни было, включая Иран и КНДР. Но, тем не менее, Иран выживает, КНДР выживает, ну уж как, неважно. Ну вот российские власти говорят, что ну что ж, мы предвидели санкции, мы как бы знали, что они будут, но мы готовы, русский народ и не то, как бы говорить, выдерживал. А может и правда выдержит, Андрей?
Ну, во-первых, конечно, выдержит. Это вопрос не стоит, в принципе. Понятно, что Россия не была, далеко не была самой бедной страной мира. И если Сомали, например, выдерживает свое существование, то уж чего ж России-то не выдерживать? Даже если российский ВВП, скажем, упадет в 4 раза, он все равно будет выше, чем ВВП большинства африканских стран. На человека, я имею в виду. Вот. Поэтому вопрос об выдержать, наверное, стоять не должен. Но я, если можно, вас немножко поправлю с точки зрения готовности и неготовности. Безусловно и совершенно очевидно, в России никто не готовился к таким санкциям. Все действия, которые совершались финансовыми и экономическими властями в России в последние годы, все были направлены на абсолютно другую конструкцию взаимоотношений с миром. Все были направлены на резилиенс, на устойчивость к легким санкциям, ограничениям и к конкурентной борьбе на рынках. В принципе, Россия должна была бы быть устойчива к тому, чтобы ей перестали давать в долг, но не к тому, что у нее закрывают резервы. Да? Если бы кто-то ожидал или ждал, или готовился к тем санкциям, которые сейчас есть, то, конечно, наращивался бы внешний долг максимально, резервы бы сокращались, инвестировались в внутреннее производство, внутреннюю инфраструктуру, и мы пришли бы к этой ситуации с огромным внешним долгом без резервов, заморозить было бы нечего, а долги бы мы просто не отдавали в этой ситуации. То, что делалось, делалось ровно обратно. Это показывает, что до последнего момента, по крайней мере, экономико-финансовый блок был вообще не в курсе ситуации, его задача была максимальным образом готовить страну к жесткой международной конкуренции, натянутым отношениям, но при этом плотной кооперации.
Андрей, а скажите, вот то, что вы упомянули, то, что фактически заморожен или, как я слышал от экспертов, иммобилизован, то есть он может даже быть использован на некие и иные цели, резервы Центробанка России. И, кстати, судя по всему, то же самое происходит и в отношении Нацбанка Беларуси, по крайней мере, вот буквально вчера Евросоюз ввел такие меры. Это самый болезненный удар по экономикам, соответственно, Беларуси и России. Или вот в этих больших пакетах есть как бы вещи еще покруче? Или это самое жестокое?
Я боюсь вас удивить, но в текущих реалиях это самые безобидные санкции. Это очень легко объяснить. Россия наращивала резервы в течение последних лет последовательно каждый год. С точки зрения обывательской, да, если на это посмотреть, это означает, что России эти резервы были не нужны, она их не использовала. Значит, Россия наращивала резервы за счет продажи углеводородов и превышения объемов выручки от продажи углеводородов над объемами импорта. На сегодняшний день продажи углеводородов будут на максимуме по цене, потому что нефть очень дорогая и газ очень дорогой. Россия продолжает продавать нефть и газ. И только Америка перестала закупать российскую нефть, но это капля в море, это очень маленький объем. Россия получает за это деньги, А импорт российский резко сократится. По многим причинам, в том числе из-за того, что резко падают доходы населения и резко изменился курс рубля. Поэтому в данной ситуации Россия будет иметь достаточно валюты. Я уже не говорю о том, что россияне перестают ездить за границу, а значит, не будут тратить там валюту. И вывоз капитала из России сейчас невозможен, а значит, эта валюта не уйдет. Соответственно, России будет вполне хватать валюты на все ее нужды, и резервы в любом случае не потребовались бы. Они могут полежать замороженными и никого не волнуют.
Так, а все-таки вот, а что бы вы назвали самым болезненным, самым, как говорил президент Байден, сокрушительным? Что?
Ну, на данный момент сокрушительного нет ничего. Президент Байден несколько преувеличивает, к сожалению, он, видимо, дезинформирован. Самые проблемные санкции для России – это в долгосрочной перспективе санкции на поставку технологических товаров и, собственно, технологий. Россия теряет свой эдж и конкурентоспособность таким образом. В краткосрочной, в среднесрочной, скажем так, перспективе – это санкции авиа и автопромышленности. Это то, что российская авиация через полгода, 9 месяцев не сможет летать, потому что Boeing и Airbus прекратили обслуживание, и Китай отказался поставлять запчасти для самолета. И если говорить краткосрочно, то, конечно, отказ на поставки тысяч типов комплектующих и уход с российского рынка множества компаний – это в краткосрочном периоде безработица, необходимость перестраивать производство, необходимость делать инвестиции из денег, которых нет, в новое оборудование и так далее. Вот, пожалуй, такие три аспекта, которые для России серьезны.
Вы знаете, я вчера разговаривал с вашим коллегой, белорусским экономистом Дмитрием Круком, и он озвучил свои расчеты по Беларуси, в частности, что в Беларуси он предсказывает падение экспорта на 40%. Это совершенно беспрецедентно, такого не было в белорусской истории никогда, в новейшей истории. И, соответственно, падение средней заработной платы реальной на 15%. При всех оговорках, при всех «но», при всех «если» будут такую политику монетарную власти проводить. В общем, такой трендовый прогноз, скорее всего, по его расчетам, будет вот так. Вот вы можете привести, пусть очень грубо и условно, с кучей оговорок, прогноз по российской экономике, падение экспорта и падение средней зарплаты?
Если судить по текущим санкциям сегодня, то в физическом выражении падение экспорта может достичь где-то тоже 40%, но в монетарном выражении это будет сильно меньше, потому что фактически в два раза выросла цена на нефть. Ну и цена на газ, естественно, тоже растет. Цена на зерно тоже подтягивается. То есть даже поставляя, скажем, 70-80% от физических поставок нефти прошлого года, даже с дисконтом 25-30% по цене, Россия все равно будет перекрывать свой нефтяной экспорт прошлых лет. То же самое касается газа и то же самое касается зерна. То есть, наверное, мы увидим падение экспорта процентов на 15-20%, если только не будет эмбарго на нефть, но пока его нет. Что касается падения зарплаты, вот это другой вопрос, да, потому что рубль упал минимум на 30%, это зависит от того, как считать, курса уже нет единого. И зарплаты, если даже они в этом году как-то, так сказать, где-то смогут расти, то я думаю, что 20% падение средней зарплаты сохранится с точки зрения покупательной способности. И при этом очень резко вырастет уровень безработицы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И это тоже повлияет на падение зарплат. То есть покупательная способность населения за этот год может сократиться на 15-30%.
Следующий мой вопрос. Ваше видение того, перспектив белорусской экономики. Может быть, вы специально ею не занимались, но, возможно, у вас есть какие-то гипотезы, предположения. Некоторые считают, что это просто продолжение российской. Но это, наверное, не совсем так, потому что российская все-таки в основном ресурсоориентирована, белорусская нет. С другой стороны, тоже ваш коллега Владислав Иноземцев недавно написал статью, в которой написал, что, скажем, зависимость от внешней торговли у Беларуси гораздо выше. У России внешнеторговый оборот на ВВП 45%. А Беларуси 120. почти в 3 раза больше. То есть она очень зависимая от внешней торговли, и когда ей внешней торговые, так сказать, называется, связки обрезают, а ей сейчас обрезают, то удар по ней может быть даже более сильный, чем по России, потому что как бы к Беларуси прилетят российские санкции через Россию, через торговлю с Россией. Вот каков ваш прогноз судьбы белорусской экономики?
Ну, мне не кажется правильным прогнозировать судьбу белорусской экономики изолированно, потому что уже сейчас понятно, что эта экономика не будет самостоятельной. Самостоятельно в этой ситуации белорусская экономика не может выживать, в принципе. Она будет зависеть от финансовых вливаний со стороны России и от перераспределения рынка внутри России. Как Россия захочет рынок перераспределять и сколько денег дать, я не знаю. Да? Я думаю, что какое-то состояние стабильности в Беларуси будет поддерживаться Россией. Как будут мерить это состояние стабильности, мне тоже сложно сказать, но они вроде как это умеют делать. Долг Беларуси перед Россией, разумеется, будет очень быстро расти. Россия будет получать какие-то, видимо, имущественные права на белорусские предприятия, месторождения и так далее. Ну и, в общем, такая, так сказать, аквизиция Беларуси и России будет проходить достаточно быстро. При этом оценить, как бы изолированные от России, объем изменений мне очень сложно. Он будет, конечно, очень драматическим, потому что, скажем, если продажа калия не будет происходить, да, то это очень, очень серьезный удар по Беларуси. Новая экономика Беларуси теряет полностью сейчас. Никакого IT-кластера, никакого информационного бизнеса там больше не будет. Вот. Поэтому все-таки я бы вот вернулся к модели Беларуси как зависимой территории России. И здесь все понятно. Да? Здесь Россия будет поддерживать некий уровень, который будет необходим.
Понятно. Вот скажите, следующий мой вопрос, который сейчас, в общем, редко, может, задается, но он, на мой взгляд, важен, актуален. А в каком состоянии сейчас экономика Украины? В общем-то, ну, то есть понятно, одна, как минимум, одна АЭС уже под контролем, так сказать, другой стороны России, Запорожская, значит, из нее энергия, скорее всего, не идет. Понятно, что в Харькове, в Мариуполе, в Киеве предприятия просто не могут работать. Кроме того, Россия подчеркнула, что она бомбит предприятия, ну, военного назначения, то есть уничтожается промышленный потенциал страны, но, с другой стороны, война – это, в общем, война экономик тоже. Вот, да, еще можно, кстати, сказать, Украина большой был, как бы, важный для Украины был фактор – это импорт белорусских, скажем, нефтепродуктов. Ну, сейчас из Беларуси туда летят ракеты, идут российские десантники, вряд ли идут нефтепродукты, хотя в нынешние времена всяко может быть и то, и другое. Но, тем не менее, вот есть ли какие-то данные о состоянии украинской экономики?
Как вы понимаете, никаких данных получить в принципе невозможно, потому что для получения данных необходимо достаточно профессиональные независимые агентства, которые бы их собирали. Сейчас на Украине делать это некому, и никто не будет. Понятно, что говорить о экономике в обычном смысле слова, институциональной экономике, сейчас не приходится, по крайней мере, на большой части территории Украины. Надо понимать, что индустриальная Украина – это Восток. Западная Украина больше аграрная и значительно менее индустриальная. И достаточно большой кусок украинской экономики – это был экспорт черных металлов, экспорт титановой руды. Это транспортные услуги через Одесский порт, это экспорт зерна. Да? И сейчас Черное море непригодно для экспорта ни для России, ни для Украины. Соответственно, никакого экспорта зерна нет. И урожай в этом году вряд ли будет собран прилично, потому что на полях сражений не собирают урожай, не выращивают. Индустриальная продукция Востока, естественно, не будет поступать на рынке. С Россией были достаточно плотные связи экономические, они, естественно, сейчас оборваны, по крайней мере, на период войны, и тоже, да, значит, не будет прибавлять ВВП. Поэтому состояние украинской экономики институционально будет, конечно, очень тяжелым. Я не берусь называть цифры, потому что это абсолютно бессмысленная игра в цифры. Чтобы я не назвал, это будет неверно. Но как бы ни закончилась эта война, экономика России, экономика Украины будет подлежать полному восстановлению в конечном итоге. То есть она очевидно, будет разрушена.
Сейчас мы вернемся к России. Есть цифры разных опросов, согласно которым, в общем-то, большинство россиян, или, по крайней мере, очень значительная часть, так или иначе поддерживает войну, поддерживает, как там говорят, специальную операцию. Возможно, это изменится, ну, в конце концов, сейчас многие вспоминают 1914 год, тоже какая была радость, идем освобождать братьев славян, ну, а потом, в общем, отношение к этому изменилось. Но вот на ваш взгляд, под воздействием, вот какая будет реакция российского общества на, скажем, продолжение войны и на санкции? Это будет вот Путин довел, вот, вот жрать нечего, грубо говоря, или то, что социологи называют единение вокруг флага? На нас давят вороги, а мы, русские люди, мы стоим твердо, как камень, и, ну, ничего потерпеть.
Я же не социолог и не политолог, да, поэтому вопрос этот совершенно не по адресу. Тем более, что я по своей природе очень удивлен такой поддержкой этого безумия, да, которое происходит со стороны действительно большого количества людей в России. Причем я понимаю, что многие поддерживают, потому что им страшно или потому что им за это платят, но при этом есть большое количество действительно искренней поддержки, причем эта поддержка носит совершенно шизофренический характер. То есть, ну, те люди, которые произносят аргументы в поддержку, да, они эти аргументы носят характер такого шизофренического бреда, очень логичного, но не имеющего никакого отношения к реальности. Вот. И полная неспособность воспринять простейшие аргументы. То есть они, например, говорят, захлебываясь, что вот 8 лет убивали русских на Донбассе. Когда им говоришь, ну посмотри, вот, так сказать, русские же информационные агентства пишут, за целый год на Донбассе погибло, там, погиб один гражданский, например, за 21 год. И то непонятно, от чего он погиб. Да? Ну вот там ты понимаешь, да, что это неправда, да, то, что тебе говорят. Говорят, нет, все, вот я даже уже теперь этому тоже не верю, мало ли что здесь написано, нет, там украинцы убивали, значит, русских на Донбассе. Да, то есть, ну, такая клиническая картина, но эта картина не впервые в истории, да, она действительно известна и там перед Первой мировой войной, и перед Второй мировой войной, и эти феномены психологические массовые существуют, массового помешательства, тут ничего не сделаешь. К сожалению, насколько я знаю, они далеко не всегда лечатся обстоятельствами. И ситуация в России, скажем, 16-17 годов, это не ситуация отрезвления нации. Это, ну, такая как бы внутриэлитная борьба, которая привела к полной потере власти всеми сторонами, и власть получили маргинальные элементы, которые остались как бы последними на этой территории. Это не вся страна, которая, кстати, развернула штыки и сказала, нет, мы не хотим воевать. Да, понятно, что там крестьяне на фронте, провоевав 3 года, они уже хотели домой, особенно учитывая, что война стала позиционной. Но все равно в обществе очень сильны были патриотические настроения в тот момент. В смысле, ура, патриотические настроения, даже и в 17-м году. Вот, поэтому я не готов ничего обещать.
Понятно, понятно. И еще у меня один вопрос про такую, ну, я не знаю, может, очень конспирологическую версию. Но она высказывается некоторыми российскими экспертами, что вот санкции окажутся действительно такими страшными, такими сокрушительными, такими уничтожающими Россию, ее место в мире. И в Кремле у Путина будет соблазн сказать, что, господа, вы или снимаете санкции, или уменьшаете, или мы нажмем кнопку «Да-да», так сказать, как Путин говорил, или вот вы сдохнете, а мы в рай попадем со всеми вашими санкциями. Вот как вы считаете, вообще разговоры об этом, они как бы реальны? Ну, судя по вашим словам, нет, потому что как бы ситуация, чтобы вот эти санкции прижали Россию так к стенке, судя по вашим словам, этого не произойдет. С другой стороны, вот сейчас из уст многих российских политиков, от, условно говоря, Захаровой, но ей как бы и положено по штату, но в то время и вот буквально сегодня сказал Силуанов, по-моему, министр финансов, что против нас ведут войну. Ну, а на войне ля гер ком ля гер, а в общем-то ядерное оружие – это аргумент войны российский. Вот могут ли поиграть кнопочкой? Может, не нажать, но поиграть. Сказать, что вот вы на нас напали с вашими санкциями, а мы на вас вот можем и по-другому.
Ну, послушайте, откуда же я знаю? Да? 22 февраля я бы с уверенностью сказал, что идея тотального вторжения на Украину – это абсолютный бред. И можно сколько угодно водить войска вдоль границы и размахивать чем-нибудь и угрожать, но никто этого не сделает, потому что это самоубийство. Но вот сделали же. Поэтому у меня нет для вас никакого способа ответить на этот вопрос. Может быть, что угодно. Но надо понимать при этом, что Запад не убивает Россию сейчас. Да, Запад как бы вырывает ров вокруг России для того, чтобы российская армия не могла его перепрыгнуть. И этот ров будет способствовать тому, что российская армия действительно будет не способна, скажем, всерьез атаковать Восточную Европу, но не способствовать тому, чтобы дети в России умирали от голода. Россия превращается в такой Советский Союз 80-го года. Да, вроде все ничего, жизнь можно, и даже идеология есть, и там дети учатся в школах, солнце светит. Мне было 12 лет, я чувствовал себя отлично в Советском Союзе в это время. Вот. Но при этом, конечно, было понятно, что в 80-м году взрослым людям, что уже Советский Союз никакой угрозы не представляет, и мощь его в общем в прошлом, и можно спокойно и тихо дожимать его до перестройки. Я думаю, что сейчас все возвращается к этой точке, но только на значительно более слабых позициях для России. Россия меньше, нет многих республик, нет Варшавского договора, нет кооперации с Восточной Европой, и вооружения российские, если в 80-м году они были 80-го года, то в 2022 году они тоже 80-го года, и это надо понимать. И все попытки, даже в тучные хорошие годы, построить новые вооружения, как вы знаете, провалились. И особенно сейчас, когда нет...
Ну а как же там эти кинжалы, гиперзвуковые там всякие.
Ну, это же все модификации, да, это все модернизированные вещи, это все там переработки, там ракеты переработки, торпеды переработки, там подводные лодки модификации, танки впрямую тех времен, военные самолеты немножко модифицированные, да, пытались сделать новый танк, нету, пытались сделать новый самолет, нету, да, но, собственно, все. И это позволяет говорить о том, что там еще, скажем, через 10 лет санкций, да, а Путину через 10 лет будет 80, а нефти России будет продавать намного меньше, газа продавать намного меньше, вооружения за 10 лет у всего мира уйдут очень сильно вперед, основная масса самолетов будет беспилотными, основная масса самолетов будет невидимыми, защита противоракетная будет на порядок лучше, в том числе будет космическая защита. Ситуация будет абсолютно другой. И она совершенно не в пользу противостояния с Западом.
Андрей, и последний вопрос, короткий, но, может быть, не самый простой. Шансы на дефолт России и Беларуси?
Ну, это самый простой вопрос. Дефолт уже есть. Все. Дефолт случился. Россия собирается оплачивать в рублях на спецсчета. Это и есть дефолт.
А в отношении Беларуси?
Ну, я не очень понимаю, почему вдруг Беларусь что-нибудь кому-нибудь будет платить, если Россия в дефолте. Зачем? Да, тут же вопрос желания. Я и студентам говорю всегда, когда мы разговариваем о кредитоспособности и о кредитных рейтингах, я всегда говорю, что вопрос способности платить вторичен. Да, как правило, вопрос желания платить первичен. Потому что способность, она в большинстве случаев находится, если у тебя есть желание. Вот. В данном случае нет никакого желания и не будет.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. А нашим зрителям я напомню, что затем, как все-таки будет ситуация развиваться в экономике Беларуси, России и Украины, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.